Виктория Янтурина. Сталин. Деконструкция мифов. Читает Алексей Воскобойников. Введение. Развал Советского Союза стал для нашей страны тяжелейшей катастрофой. Многое, во что верили, на что надеялись, к чему стремились советские люди, оказалось утеряно. Многое из созданного, построенного, произведенного ими было разрушено, и речь здесь не только о невероятном числе приватизированных и позднее закрытых предприятий, уничтоженных отраслях экономики, утерянном авторитете России на международной арене, но и о более незаметных материях, об идеологии, о культурном уровне и самом смысле существования нашего многонационального народа. Сегодня уничтожение СССР пытаются трактовать как полную неудачу самой идеи социализма, совершенно забывая о том, что социализм, как и капитализм, феодализм – это общественно-экономический строй, на установление которого нужно время. И неизбежны ошибки, отклонения, даже поражения. Да, именно поражения, ведь они дают уникальный опыт, позволяющий учесть ошибки прошлого и двигаться дальше, продолжая строительство более справедливого общества. 70 лет существования самого передового в мировой истории государства сами по себе являются уникальными и, как казалось еще в начале 20 века основной массе человечества, невозможными. Это был первый робкий шаг человечества в социализм, по существу, лишь выход из колыбели. И этот опыт был, безусловно, удачным. Ведь мы знаем, что дал опыт Советского Союза всему человечеству. Социальные права и гарантии, всеобщее избирательное право, пример удивительной дружбы народов, эксперимент стремительного развития экономики и технологий, от сахи до комбайнов, основной вклад в победу человечества над фашизмом, полет человека в космос и многое другое. То, что сейчас мы бы не могли себе даже представить. Роль личности в истории преуменьшать нельзя, и в истории СССР это заметно самым наилучшим образом. Самые тяжелые свои годы страна прошла под руководством Иосифа Сталина. Сегодня его можно назвать одной из самых оболганных фигур в мировой истории. В отношении него распространяются самые мерзкие клеветнические слухи, антисоветски настроенные писателишки всего мира уже не один десяток лет пытаются подогнать под них фактуру. Наука – крайне политизированная область нашей жизни. А СМИ и отдельные лидеры общественного мнения транслируют эти измышления из каждого утюга. Дело здесь, конечно, не в личности самого Сталина, а в смысле его жизни и деятельности. Сталина можно обвинять во многом, но никогда не удастся обвинить в корыстном интересе. Даже самые лютые враги признавали, что в этом отношении он был до абсурдного скромен и аскетичен. И уже одно это противоречит всем установкам буржуазной теории о человеке экономическом. Ведь человек, по их мнению, должен стремиться прежде всего к богатству и комфорту. Больше всего Сталина заботила судьба России и ее народа, именно на их развитие он положил свою жизнь и здоровье. И как бы сегодня ни пытались представить Сталина в образе диктатора, злобного и мстительного человека-ненавистника и даже тень копии Гитлера, это не имеет к нему никакого реального отношения. Ведь его фигура сложнее и глубже, прогрессивнее, чем могут это осмыслить антисоветчики и антисталинисты. При этом Сталина никак нельзя назвать безгрешным человеком, который никогда не ошибался и принимал всегда самые разумные и эффективные решения. Но в сути его политики необходимо глубоко разбираться, чтобы понять, что он с собой представлял, ведь за массивом клише и стереотипов, лжи и пропаганды образ Сталина не вырисовывается в его настоящем, реальном виде. Сегодняшним поклонникам Сталина, как и его ярым ненавистникам, это неинтересно. У них есть сложившаяся картина мира, которая не подлежит пересмотру. Образ Иосифа Сталина служит для одних идолом, а для других страшилкой. Но ни то, ни другое не помогает нам понять личность Сталина и его роль в построении советского социализма. Советская история в значительной степени завязана на личности Сталина, и дискредитация советской истории осуществляется через атаки на авторитет Сталина. Каждый раз очерняя Сталина, антисоветчики наносят удар по нашей исторической памяти, нашему представлению о самих себе. А ведь наша история – это и есть мы. Переписывание, искажение, извращение истории недопустимо. Этому необходимо сопротивляться. Когда по всему миру гремят антисоветские и русофобские колокола, мы не имеем никакого морального права звучать им в унисон, не имеем права скатываться на позиции некоторых идеологов из бывших республик Советского Союза, которые теперь мажут нашу общую историю черным. Ложь долгое время может звучать оглушительно, но в итоге правда восторжествует. Конечно, если честные люди не будут молчать. Эту книгу я считаю своим небольшим вкладом в общее дело. Дело звучания правды о личности Сталина и о его политике. В данном исследовании мы будем, опираясь на исторические источники и научную литературу, разбирать ряд антисталинских мифов, которые враги народа пытаются навязать нашему обществу. Глава вторая. Сталин и Ленин. Убивал ли Сталин Ленина, чтобы дорваться до власти? Сталин был действительно амбициозным, жестким и прямолинейным политиком. И эти качества многие его оппоненты используют для создания образа безжалостного и в этой безжалостности безумного деспота. Одним из ярких примеров таких обвинений справедливо можно считать статьи Льва Троцкого. В сентябре 1939 года редактор американского журнала Life договорился с Троцким о публикации двух статей. Первая из них «Иосиф Сталин. Опыт характеристики» вышла 2 октября, вызвав резко негативную реакцию читателей, которые буквально завалили письмами редакцию, высказывая недовольство и возмущение. Столкнувшись с таким сильным давлением со стороны аудитории, Life отказался печатать вторую статью Троцкого «Сверхборджиа в Кремле». Но гонорар Троцкому все же выплатили. Позже он пытался продать материал в Saturday Evening Post, но и там публикация сорвалась, так как издательство не хотело столкнуться с тем шквалом негатива от своей аудитории, который обрушился на журнал Life. В итоге статья увидела свет 10 августа 1940 года в менее известном журнале Liberty с небольшими изменениями в начале текста. Статья Льва Троцкого, в которой он обвиняет Сталина в возможном отравлении Ленина, не содержит убедительных доказательств или фактов, подтверждающих это обвинение. Вместо этого Троцкий опирается на слухи, домыслы и косвенные обстоятельства, такие как напряженные отношения между Лениным и Сталиным, просьба Ленина помочь ему с поиском яда во время тяжелой болезни и кажущиеся странными обстоятельства смерти Ильича. Однако ни один из этих аргументов не подкреплен документальными свидетельствами или объективными данными, а посему является частью лишь политической борьбы, а не объективным анализом событий. Я думаю, более чем ясно, что Троцкий не был объективен относительно Советской России. Все дальнейшие теории и мифы о причастности Сталина к смерти Ленина происходят именно из измышлений Троцкого, высказанных в этой статье, а также в его книге о Сталине. Громогласная речь Хрущева против культа личности Сталина дала новый виток обсуждению этой версии. Ну а уж после распада СССР в 1990-е и 2000-е, когда антисоветская и антикоммунистическая пропаганда зацвела буйным цветом, и право высказывать свое особо ценное мнение насчет всего и вся получили люди, не имеющие отношения к изучению истории, но притом авторитетные в других областях, вроде Родзинского, обилие грязи на личности Сталина и сталинском периоде стало расти с немыслимой скоростью. В том числе активно раскручивается та самая версия Троцкого об убийстве Ленина. Плюс еще вдобавок в секретных архивах чудом нашли письмо, якобы написанное Лениным Дзержинскому, в котором он обвиняет Сталина в произошедшем с ним и сообщает, что сходит с ума в изоляции и вообще предчувствует, что с ним хотят что-то сотворить. Это письмо сразу же разошлось по разнообразным интернет-пабликам и стало активно использоваться в так называемых документальных фильмах. Позднее было установлено, что это фальшивка, причем сделанная весьма грубо. Но это не мешает антисталинским пропагандистам продолжать активнейшим образом ею пользоваться. Ведь никто не будет проверять подлинность их слов, ведь так? Сегодня же предлагаю обратиться к реальным фактам, чтобы разобраться в контексте политических событий начала 1920-х, в вопросе борьбы за власть Сталина с другими членами партии и в медицинских фактах о смерти Владимира Ильича. Часть первая. Ленин. Реальная причина смерти. Атеросклероз или убийство. К 1921 году Ленин начал испытывать сильную усталость, головные боли и проблемы с речью. Врачи отмечали, что он часто жаловался на головокружение и быструю утомляемость. Болезнь Владимира Ильича Ленина, первые признаки которой появились в середине 1921 года, протекала своеобразно, не укладываясь ни в одну из обычных форм мозговых заболеваний. Все началось с симптоматики в виде головокружений, с потерей сознания, усталости, мучительной бессонницы, головных болей. Многие воспринимали такие проявления как признак переутомления и беспокойств, объяснимых годами революции, гражданской войны, внутрипартийными конфликтами и так далее. В 1922 году эти симптомы усилились, появились первые признаки поражения сосудов головного мозга. Зиму 1921-22 годов Владимир Ильич Ленин пережил тяжело. Вновь появились головокружение, бессонница и головные боли. По свидетельству невропатолога профессора Ливерия Осиповича Даркшевича, приглашенного к нему 4 марта 1922 года, имелись два тягостных для Владимира Ильича явления. Во-первых, месяц чрезвычайно тяжелых неврастенических проявлений, совершенно лишивших его возможности работать, так как он работал раньше, а во-вторых, ряд навязчивостей, которые своим появлением сильно пугали больного. В мае 1922 года у него случился первый инсульт, после которого у Ленина наблюдались частичные нарушения речи и парез правой руки. В декабре 1922 года и в марте 1923 года Ленин перенес второй и третий инсульты, после чего его состояние значительно ухудшилось. Он утратил возможность активно участвовать в политической жизни и практически перестал говорить. Весной 1923 года Ленин уже не мог самостоятельно писать и вынужден был пользоваться услугами секретарей. Вот свидетельство его плохого самочувствия из дневников его секретарей за период декабрь 1922-март 1923. Впервые они были опубликованы в 1963 году в журнале «Вопросы истории КПСС», выпуск номер 2. 1922. 16 декабря. Вечер. Запись Фотиевой. Звонила Надежда Константиновна, просила от имени Владимира Ильича сообщить Сталину, что выступать на съезде Советов не будет. На вопрос, как себя чувствует Владимир Ильич, сказала, что средне, по внешности ничего, а там сказать трудно. Просила также по его поручению конспиративно позвонить Ярославскому, чтобы записывал речи Бухарина и Пятакова, а по возможности и других, на пленуме по вопросу о внешней торговле. 18 декабря. Утро. Запись Надежды Аллилуевой. Заседает пленум Центрального комитета. Владимир Ильич не присутствует, болен. Никаких поручений и распоряжений. 18 декабря. Вечер. Заседает пленум. Владимир Ильич не присутствует. Вечерним заседанием пленум закончен. 23 декабря. Запись Володичевой. В начале 9 Владимир Ильич вызывал на квартиру. В продолжение 4 минут диктовал. Чувствовал себя плохо. Были врачи. Перед тем, как начать диктовать, сказал: «Я хочу вам продиктовать письмо к съезду. Запишите». Продиктовал быстро, но болезненное состояние его чувствовалось. По окончании спросил, которое число. «Почему такая бледная? Почему не на съезде?» Пожалел, что отнимает время, которое я могла бы пробыть там. Никаких распоряжений я не получила больше. 1923, 12 февраля. Запись Фотиевой. Владимиру Ильичу хуже. Сильная головная боль. Вызвал меня на несколько минут. По словам Марии Ильиничны, его расстроили врачи до такой степени, что у него дрожали губы. Ферстер накануне сказал, что ему категорически запрещены газеты, свидания и политическая информация. На вопрос, что он понимает под последним, Ферстер ответил: «Ну вот, например, вас интересует вопрос о переписи советских служащих. По-видимому, эта осведомленность врачей расстроила Владимира Ильича. По-видимому, кроме того, у Владимира Ильича создалось впечатление, что не врачи дают указания Центральному комитету, а Центральный комитет дал инструкции врачам. Говорил со мной все на те же три темы, сослался на головные боли. Я, шутя, сказала, что буду лечить внушением и что через два дня головные боли пройдут. 14 февраля. Запись Фотиевой. Владимир Ильич вызвал меня в первом часу. Голова не болит. Сказал, что он совершенно здоров, что болезнь его нервная и такова, что иногда он совершенно бывает здоров, то есть голова совершенно ясна. Иногда же ему бывает хуже. Поэтому с его поручениями мы должны торопиться, так как он хочет непременно провести кое-что к съезду и надеется, что сможет. Если же мы затянем и тем загубим дело, то он будет очень и очень недоволен. Пришли врачи, и пришлось прервать. 14 февраля, вечер. Вызвал снова. Затруднялся речью, видимо, устал. Говорил опять по трем пунктам своих поручений. К этому времени врачи диагностировали у него тяжелое атеросклеротическое поражение сосудов головного мозга. Его состояние характеризовалось периодическими улучшениями, но в целом он оставался прикованным к постели, постепенно теряя физическую активность. Последняя болезнь Владимира Ильича разразилась 9 марта 1923 года. Она выразилась в потере речи, в усилении паралича правой руки и ноги, захватила отчасти и левую сторону. Владимир Ильич долгое время не мог правильно направлять действия левой руки. Болезнь распадается на два периода. В первый период, продолжавшийся до июля, шло еще ухудшение. Этот период связан с тяжелыми физическими страданиями и тяжелыми нервными возбуждениями. В июле было желудочное заболевание с повышением температуры. С этого момента, после некоторого времени большой слабости, началось непрерывное улучшение, хотя и очень медленное, которое было прервано лишь смертью. Воспоминания Надежды Константиновны Крупской. К январю 1924 года Ленин находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи фиксировали ослабление сердечной деятельности, нарушение кровообращения и продолжительное угнетение функций мозга. 21 января, после обеда, больного осматривают профессора Ферстер и Осипов. Вскоре начался последний приступ болезни. Ленину дали бульон, который он пил с жадностью, потом успокоился немного, но вскоре заклокотало у него в груди. Все больше и больше клокотало у него в груди. Бессознательнее становился взгляд. Владимир Александрович Рукавишников, медбрат, и Петр Петрович Пакалн, охранник, держали его почти на весу на руках, временами он глухо стонал, судорога пробегала по телу, я держала его сначала за горячую мокрую руку, потом только смотрела, как кровью окрасился платок, как печать смерти ложилась на мертвенно побледневшее лицо. Профессор Ферстер и доктор Елистратов впрыскивали камфору, старались поддержать искусственное дыхание. Ничего не вышло, спасти нельзя было. 21 января 1924 года Владимир Ильич Ленин скончался. Сейчас мы будем говорить о диагнозе и причине смерти Владимира Ильича Ленина, о которых можно судить по тем источникам, которые до нас дошли. Они были проанализированы историками и медиками. Следует сказать, что далеко не все документы были изучены, потому что полная медицинская карта со всеми сопутствующими документами Владимира Ильича Ульянова имеет режим хранения с ограниченным доступом, поэтому просто получить ее на руки практически невозможно. Однако многое было опубликовано, кроме того, уже имеются работы исследователей по этой теме, которые трудились в архивах. Посему говорить о причине смерти Ленина можно, в общем, довольно точно. Кроме того, обратим внимание, что во времена Ленина ряд болезней мозга были по существу неизвестными, а многие средства диагностики еще не были изобретены. Например, такие как ангиография, разные виды энцефалографии, определение объемной скорости кровотока с помощью УЗИ и прочие. Что уж говорить об эффективных средствах лечения, шунтирование сосудов, ангиопластика и многие другие. Я поясняю это на берегу, чтобы вы понимали одну простую вещь. Сегодня мы будем говорить о результатах вскрытия тела Ленина. Очень многое патологоанатомам об организме человека известно не было, поэтому некоторые исследования в теле вождя революции не проводились. И выводы медики сегодня делают по факту изучения совокупности проведенного, исследованного и известного. Однако только на это мы можем опираться и вместо выдумывания очередной искрометной версии смерти Ленина по типу тщательно скрываемого сифилиса или отравления лично Сталиным.